ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 6, беседы Нарады с Вьясадевой, текст 30, санскрит. Сахасра-юга парьянте уттхаедам сисрикшата маричи мишра ришая пранепхьохам ча джаджнире. Сахасра, тысяча, юга, 4 300 000 лет. Парьяте, в конце периода. Утхая, прошедшего. Идам, этого. Сисрикшата, желает творить вновь. Маричи Мишра, такие риши, как маричи. Ришая, все риши. Пранепья, из его чувств. Агам, я. Ча, также. Джаджнире, появился. Перевод текста. По прошествии 4 300 000 солнечных лет, когда Брахма пробудился, чтобы по воле Господа снова начать творить, из трансцендентного тела Господа были сотворены все риши — Маричи, Ангира, Атри и другие. Вместе с ними появился и я. Комментарий Шрилы Прабхупады. Продолжительность одного дня жизни Брахмы составляет 4 320 000 солнечных лет. Это утверждается и в Бхагавад-гите. Столько же времени Брахмаджи отдыхает в йога-нидре, пребывая в теле Гарбхадакашая Вишну, из которого он некогда появился. Когда заканчивается сон Брахмы, и по воле Всевышнего при посредстве Брахмы начинается новый цикл творения, все великие риши снова появляются из различных частей трансцендентного тела. Вместе с ними появляется и Нарада. Это означает, что Нарада появляется в том же трансцендентном теле, подобно тому, как человек пробуждается ото сна в своем прежнем теле. Шри Нарада вечно и беспрепятственно перемещается повсюду в материальных и трансцендентных мирах всемогущего Господа. Он появляется и уходит в своем трансцендентном теле, которое в противоположность материальному телу, обусловленного существа, не отличается от души. Может быть, еще потом что-то прочитаем, пока обсудим эту тему. Этот стих был подобран, или он, по-моему, порядковый? Порядковый текст. То есть эту историю уже прочитали о том, почему появился там Нарада перед Вьясадевой, его духовный учитель, что Вьясадева был в замешательстве, то есть у него был глубокий кризис, отдал очень много энергии, много сил творческой, он был в пору духовной зрелости и столкнулся с глубоким неудовлетворением. Очень странное явление, как если человек успешно все делает, вдруг полное неудовлетворение. Такого не бывает, как правило, особенно в духовной жизни. Не случается таких вещей. Не должны быть напрасные усилия. И все же это случилось с Вьясадевой, даже с Вьясадевой. И он не мог найти ответ, он не решался. Что это означает? Что есть некие пределы пределы распространения духовного знания. На черте этого предела есть сомнение, продолжать ли дальше эту тему или остановиться здесь. Много имею все, что сказать, но всего не вместить. И то же самое чувствовал и пророк. То же самое. Он не мог все сказать. В этом неудовлетворение духовного наставника, если он видит, что нет возможности сказать больше. Также об этих пределах говорится в читании Чаритамрити, в беседах Рамананды Рая и Господа Чайтаньи Махапрабху. Там другая ситуация. Они достигают предела, но хотят идти дальше вместе оба. Почему? Что вопрошает Господь Чайтанья. Необычный человек. То есть, меняются ролями. Там спрашивает сам Верховный Господь своего преданного Рамананды Рая. И он снимает все эти пределы, все эти границы, идет до конца. Там обсуждаются пределы совершенства. Как выясняется, то есть за пределами совершенства есть Радха и Кришна. Затем Господь Чайтанья говорит Рамананды Раю, об этом никому ты не должен рассказывать, об этой тайне. За эти пределы не пересекай эти пределы. Ну, что-то подобное случилось с Вьясадевой. Он описал Брахман, высший уровень, Брахма-бхуту, Веданта-сутру, вершина вед. Веды сами по себе – это грандиозный труд, требующий полной духовной концентрации, полной, то есть полного отречения от чувственной деятельности, от личных интересов, полной. И это вершина вед, Веданта-сутра. Только Вьясадева мог записать такие вещи. Это не философский трактат, выученный где-то в какой-то школе. Это трансцендентная медитация. И Вьясадева описал Веданта-сутру, завершил веды и погрузился в глубокую печаль. Есть же что-то большее, но он не был уверен. Все веды были записаны для материалистов. Все веды. Кришна Бхагавадгите об этом говорит, что все веды описывают тригуны материальной природы. Не из трагуня, Бхаварджуна, поднимись над гунами Арджуна. То есть Сарватхарма Паритяджа, отбрось все эти религии, правила, предписания, предайся мне, иди ко мне. То есть это в Гите дается намек на это. И Вьясадева также написал эту Гиту, но он не был уверен, нужно ли описывать деяния Господа непосредственно. Потому что они очень внешне похожи на действия человека. Кто поймет эти вещи? Он не знал, что делать с этим трудом. Может быть, все напрасно, действительно. Нужно ли это материалистам? Вообще все эти знания. Они извлекут материальную выгоду и все, что они. Или будут подражать потом Кришне, танцевать раса лилы, заниматься воровством, как Кришна. Он был совершенно сбит с толку. И тут явился Нарада. Он спросил своего ученика, ты счастлив, отождествляя себя с этим делом, с гунами материальной природы, все, что ты написал, различные формы отождествлений, тонких и грубых. Ты не написал главного. В чем ты сомневаешься? Почему ты сомневаешься? Моя такшена пракритир суятас. Джанма карма чам медивьям. И вам ведь татва дага. Кришна тоже говорит, что главное для человека – это понять деяния Бога. Главное, высшая цель – это понять его рождение и деяния в этом мире. Джанма, карма, чамедьям, что они трансцендентны, нематериальны, не подчиняются законам материального бытия, то есть игры Господа, его форма, качество, имя за пределами материи, за пределами гун природы. Вот что ты не написал в Вьясадева. Главную цель – вед. Предназначение вед – раскрыть абсолютную истину до конца. И это стоит, конечно, немалых усилий до конца раскрыть абсолютную истину. Огромный риск в этом мире. Все, кто пытался хоть что-то раскрыть дальше, все страдали от общества. Общество поддерживает законы, которые им уже удобны на основе религии, экономического процветания, чувственных наслаждений и освобождения. Они уже поставили свои ярлыки, люди, на эти вещи. Уже обозначили, как они это понимают. А это за пределами человеческого понимания, на самом деле. Ни один человек не знает, что такое религия. Это говорится в ведах. Ни один человек не может создать религию. Это невозможно для человека. То есть для этого необходимо ум переключить на верховную личность Бога, чтобы осознать истинные принципы религии. Вкратце говорится так, что истинные принципы религии заключаются в том, чтобы удовлетворить верховную личность Бога, больше ничего. Принести ему удовольствие, больше ничего. Принести удовольствие духовному учителю, вайшнавам, гуру пара, все больше ничего. Все знания, великие философии, ведические писания предназначены только для того, чтобы человек научился доставлять удовольствие чувствам Верховного Господа, чувствам, а его чувства трансцендентны. Мы привыкли удовлетворять свои чувства, но они материальны. Но как удовлетворить трансцендентные чувства? Мы даже об этом не знаем, что такое трансцендентные чувства. Трансцендентным чувствам не нужно ничего материального, так как же удовлетворить Бога или духовного человека, если ему ничего не нужно чувственного? Не нужно чувственных удовольствий, не нужно славы, не нужно денег, не нужно почести и последователей, не нужны даже какие-то великие знания, научные степени. Что же ему нужно? Он находит удовлетворение в служении Господу. Ему нужно удовлетворить Верховного Господа, больше ему ничего не нужно. В этом помогают последователи. Все пытаются удовлетворить чувство Верховного Господа. Это гуру парампара. В противоположном смысле, в материальном мире все пытаются удовлетворить чувства друг друга и свои чувства в итоге. Прямо противоположный процесс. А внешне очень похоже. И Кришна танцует, и люди танцуют. И Кришна прекрасно одевается, и люди хотят тоже красиво одеваться. По образу и подобию. И кажется, в этом счастье, это отраженное счастье здесь не приносит свой плод. Отраженное отражение не приносит результата, говорится. Но откуда отражение? Агам сарвасья прабхавам, атах сарвам прабхавам. Это источник есть, есть оригинал, все от него отражается. Его исходят и материальные, и духовные миры, существа. Здесь говорится об этом, что Гарбхадакашая Вишну порождает Брахму. Брахма уже творит Вселенную. Брахма – некое отражение Верховного Господа в этом мире. Отражение его творчества, крия-шакти. То есть сам он даже не касается материального творения, просто это происходит по его воле. Брахма уже считывает с него, уже дает, получает наставление от Гарбхадакашая Вишну, как это делать. Он понятия не имеет, как творить Вселенную, когда рождается. Но через медитацию, через свое преданное служение он удовлетворяет Господа своей аскезой, и Господь является удовлетворенный. И дает ему наставление. Четыре шлоки, чату шлоку, Шримад Бхагаватам. Ты сможешь понять, что делать, если то, что у тебя есть, свяжешь со мной. Придет разум для следующего шага. Все, что ты со мной не свяжешь, обманет тебя, запутает. Придет тупик. Все, четыре шлоки. Брахма все понял. Все просто и ясно. Я ничего не знаю, Кришна знает все. Так, я делаю то, что у меня есть, ум есть. Есть тело, есть речь, я связываю с Богом. Все, становится ясно. Что делать дальше? Шаг за шагом человек сам находит дорогу к Богу. Дадами будь йогам там. Процесс освящен знанием. Вся дорога освящена знанием. Нет тьмы. Но путь только через преданное служение. Бхакти амам абиджанати. И Кришна говорит, Бхагавадгите, что познается он только через бхакти посредством любовного, бескорыстного, преданного служения. Вот такой Кришна чувствительный. Самый чувствительный из всех. То есть он Говинда, он источник чувства. Чувства самые тонкие, самые трансцендентные, все проникающие чувства. И наши чувства недостаточно тонкие, потому что этими чувствами мы не можем видеть Бога. А если начнем видеть Бога, то глаза будут кажутся несовершенными. И кожа кажется несовершенной. И язык несовершенен, и уши несовершенны. Это приводит человека в замешательство. Я стремился к цели, стремился осознать Бога, а к чему я пришел? К тому, что мне очень трудно воспринимать его в этом теле. Тело анартха, тело мешает мне, мешают глаза, мешают уши, мешают нос, мешают касание, все, все неполноценно в этом мире. Что нужны другие чувства, нужны миллионы таких глаз, чтобы его видеть, нужны миллионы ушей, чтобы слышать эти вещи, нужны миллионы языков, чтобы воспевать, петь. Рупа Госвами говорит об этом, что это бескрайний источник нектара, этих чувств недостаточно, они почти ничего не видят, почти ничего не слышат. Почти ничего мы не получаем счастья посредством чувственного восприятия. Но удивительно, что при таком состоянии человек в иллюзии думает, он ожидает счастья, все же ожидает его всю жизнь. Даже когда тело угасает от старости, он все равно надеется на что-то. Сила иллюзии такая. Самое острое впечатление мы получаем в детстве, в нежном возрасте. Чувства на самом деле очень обостренные. Но там больше мы получаем все же страданий таких же тонких. Когда мы немножко грубеем, можем уже терпеливее относиться к ситуации, тело меняется, более защищенное становится от этих факторов материальных, считается взрослый человек, уравновешенный, загрубевший несколько. И здесь говорится, что мир этот материальный странно устроен, такое продолжительное время он существует как бы, настолько долгое время он существует для нас, мы успеваем сменить тут тысячи, тысячи, тысячи тел, а он все существует и существует. И кажется, было ли вообще творение? Он всегда, наверное, был такой мир. А потом такое же время бесконечное, он отсутствует, этот мир. И кажется, был ли он вообще когда-то? Может, его никогда и не было. Это такие промежутки времени, что невозможно их осмыслить. Жизнь Брамы, шутка ли это? Брама живет 311 триллионов 40 биллионов земных лет по подсчетам. Это его срок жизни и срок жизни всей Вселенной. И она еще делится на другие циклы более меньшего времени, такие как день Брамы, ночь Брамы, год Брамы, циклируют вселенские юги, их составляют потом периоды Манвантар. За один день Брамы сменяется 14 ману. За один день Брамы. 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. Это день Брамы. 14 ману. 14 прародителей человечества и 14 потопов уничтожают человечество за это время. И 14 раз воссоздается снова человеческое общество. Люди об этом ничего сейчас не знают. А если услышат, не почувствуют. Нет таких чувств. Но Вьясадева был в пору духовной зрелости. Все, что он писал, было реализовано. Он ощущал в течение времени, когда писал эти вещи. Шукадева Госвами то же самое видел сквозь это время. Почему? Потому что говорится, что до этого творения существовал он, Нараяна. Во время этого творения он также продолжает существовать. И когда это творение полностью разрушается, остается только Нараяна, неизменный. Брахма, Шива существует, пока существует эта Вселенная. Разрушение Вселенной, они прекращают свое существование. Этой формы Шивы в духовном мире нет. Там форма Нараяны. Формы Брахмы нет, там нет творения. Там есть существование без творения, просто существование. Здесь добавляются две вещи – творение и разрушение к существованию. Поэтому наше существование потревожено этими факторами, этими переменами, вселяют беспокойство. Если мы думаем об этом аспекте времени, беспокойство поселяется в ум. Что моя жизнь временная, и это некое беспокойство для того, кто хочет просто существовать, как частичка духовного мира. И в духовном мире это существование. И Нараяна, Кришна за пределами, еще выше. Если Нараяна поддерживает этот мир, Вишну, Кришна даже не поддерживает этот мир. Вообще ничего не делает. Вообще ничего не делает. В этом смысле ничего не делает. Все делает его энергией. Сам Кришна имеет форму, подобную человека с флейтой. Но его первая экспансия, Баларама, распространяет себя в Маха-Санкаршану. Безграничные пространства паравьемы, безграничные планеты и безграничных форм живых существ. Маха-Санкаршана отражается здесь как Санкаршана в материальном мире. И все пространства, все формы энергии, живые существа и планетной системы – это порождение его энергии. Сам Кришна входит для наслаждения в эти пространства. Баларама полностью предоставляет ему свое тело безграничное. Итак, кто же главный, Кришна или Баларама? Сам Кришна себя так не распространяет, а Баларама распространяет. Он больше Кришны, но он это делает для Кришны. Так кто же главный? Чтобы удовлетворить его чувства, тогда счастлив Баларама. Чудеса. Кришна даже не Бог, смотрите. Даже не такой великий, как Баларама. Но даже Баларама поклоняется ему. Удивительно, что же такого в Кришне вообще? Все привлекающие. Это все. В этом слове есть все. Кришна все привлекающие. И об этом Ясадева не знает, что делать, как писать. Как объяснить людям в гуна материальной природы эти вещи. Сложная задача. Они, конечно, люди могут пофантазировать над гунами природы, немножко посидеть, пофантазировать, а потом бегут снова пить свой чай. И есть бутерброды с сыром и маслом. Вот и все заканчивается, все физическое образование. Все возвращается к своей квартире и кухне, к жене. И иногда они тоже пофилософствуют. Веда Вадарата, говорится, они знают веды. Мы не такие веда Вадараты, мы еще недостаточно знаем глубоко веды, санскрит, допустим. Но есть ученые, на самом деле ученые люди. Они знают эти вещи, знаете, могут наизусть процитировать то, что мы сейчас читаем, все эти стихи на санскрите, каждое слово разобрать. Но они потом пойдут на кухню пить чай с женой. Это все. Есть ученые степени, им достаточно этого. И я всегда очень беспокоился об этих вещах. На самом деле, он не зря беспокоился, не пустое это. Ведь веды, яджур-веда, веды главным образом обучают яги, жертвоприношениям. Только через жертву можно обрести трансцендентное знание. Через бескорыстную деятельность. И веды, яджур-веда, вся состоит из таких обрядов, ритуалов, чтобы люди, занятые яги, шли путем просветления духовного. Но что они сделали, люди, в свое время? Они про Бога вообще забыли. Они стали просто резать животных, чтобы съесть под видом жертвоприношения. Вот так. Зная веды, все ритуалы, браманы тоже все мантры повторяли, там масло в огонь, раз, и резали этих всех животных, крошили их на бутерброды. Вот о чем беспокоился Вьясадева. Они же материалистичны, они все равно это извратят. И тогда приходит Будда, я с огромной духовной силой устанавливаю ахимсу. Это потрясающее явление вообще, невозможно представить, потому что материалисты не склонны к ахимсе. Невозможно, считается, материалиста сделать умиротворенным, добрым ко всем живым существам. А Будда сделал. И именно материалисты становятся добрее сейчас религиозных людей. Религиозные люди сейчас как собаки грызутся вообще. Что некоторые буддисты, лама говорят, что религия вообще не нужна, нужна какая-то нравственность сейчас, в конце концов. Религия – это только как бы вражда какая-то идет вообще страшная. За своего Бога умру вообще, убью всех. Просто сумасшествие. Поэтому Будда приходил раньше, сейчас пришел Господь Читания. Если бы он не пришел, уже бы не существовало бы никакой религии. Она еще как-то теплится, потому что, ну, Христос, конечно, поддержал это все. Он сказал, что есть любовь к ближнему, любовь к Богу. Да, вот этот намек выше всех этих законов, которыми люди всегда злоупотребляют. Сказал о любви, за что сильно пострадал. Чтобы их понимание он дал любовь и запретил законы. Так они подумали. Вот видите, как человек мыслит. Прабхупада, когда увидел распятие Иисуса, где-то в Испании он был, он плакал. Ученики были в шоке, что с Прабхупадой? У него слезы, это что такое? Он говорит, подумайте только, они убили своего гуру. Так он переживал это все. Вот то, что люди к этому склонны. Поэтому Ясадева понимал, что люди в разных гунах по-разному будут трактовать веды, и они будут сильно ссориться на почве вед, они будут убежденно сражаться друг с другом. Веды только дадут ему убеждение в этом. И Кришна, и Нарада сказал, это ты сомневаешься, ты печалишься, потому что ты не писал главное, трансцендентные игры Кришны, которые очищают даже детей, даже животных, которые вообще не понимают ничего. Сама атмосфера, где говорят об играх Кришны, очищающая. И он привел пример свое рождение, очень плохое в прошлой жизни, был ребенком необразованным, пятилетним мальчишкой, в плохой семье. Мать даже не помнила, кто его отец вообще, она была служанкой, простой женщиной. И он помнил, как он слушал мудрецов, не понимая ничего, что они говорят. Они на время четвермасы остановились и доедал остатки их пищи. И это было достаточно, чтобы он обрел просветление и духовное тело. Я всегда был в шоке, когда услышал. Мы тоже в шоке, мы тоже знаем, что эти истории такие существуют. Что в одно мгновение человек может измениться под влиянием трансцендентной энергии, если есть контакт непосредственный. Но веды обычно скрывают верховную личность Бога, написаны косвенным образом. Это все косвенные науки, что людей в этом мире интересуют только две вещи, Прабхупада говорит. Это будущее собственное и здоровье. Все. Они бегут к браманам, к астрологам и к юридическим докторам. Больше их ничего не интересует. Доктор, скажите, потрогайте мой пульс, все у меня хорошо. Не все, что нужно делать, скажите. Я абсолютная вера там, все, полностью подчинен. А выйду замуж, я еще раз, скажите мне, есть у меня в карте, что будущее меня ожидает? Буду богатым или как, долго ли проживу? Вот что меня интересует. Это люди в гунах материальной природы. Преданные не должны слишком увлекаться этими вещами, хотя для людей это иногда полезно увидеть, что есть законы бытия, и они начинают через это осознавать высшие силы. Но для преданных, кто уже пришел к преданному служению, не нужно слишком погружаться в эти темы лично. Что будет, то и будет. Мы готовы ко всякому. Что астролог думает? Астролог может что-то изменить в жизни? Вы ошибаетесь. Просто вас приговорит, и все. Но если он культурно не приговорит, он найдет мягкие слова. Вообще вся астрология вот на руке, вот на линиях. Вот линии жизни, посмотрите, они все кончаются у всех. Вся астрология здесь. Для преданных все просто и ясно. Если не преданных, то, конечно, они вообще не верят, что умрут когда-нибудь. Сейчас пойду к доктору и буду жить вечно. Доктора уже все умрут, а я буду жить вечно. Юдхиштхира говорит, что такая удивительная природа, такая майя сильная, что хотя люди видят, что все умирают, все, смерть никто не верит. Никто не готовится к ней. Когда это будет, еще неизвестно. Мне, конечно, уже 90 лет, но это когда еще будет? У меня еще счет в банке есть, я могу еще жить. Счет в банке продлевает мою жизнь, понимаете? Он не истощается, наполняю, пополняю его, все в порядке. Ем пищу, кровь еще кипит в жилах как-то, двигается. Это иллюзия. Она движется медленнее и медленнее, кровь в жилах. Поэтому волосы седеют, человек замедляется, его память замедляется. Пока он ответит на вопрос, молодой человек уже побежит в другое место спрашивать. 80 с лишним лет, все уже полусонный ходит, уже, все. И думает, я буду счастлив в будущем. А где будущее-то? Тут разве есть будущее? Ну, какое-то есть будущее. Но какое-то непривлекательное, знаете, вот в этом аспекте. Но люди смотрят на город и говорят, о, Пермь изменилась. Вот в будущем будем счастливы. Внешняя энергия обманывает нас. Взгляните внутрь, что происходит. Мы оставляем тело. Медленно, но верно. Преданные не беспокоятся об этом. Они знают, а я не тело. Я душа, все в порядке, я готов. В принципе, я уже готов, я принял это. Нет страха, я не закрываю руками глаза на это. Я слушаю, я готовлюсь, слушаю, значит, все в порядке. И если человек сможет слышать об играх Кришны, то все в порядке. Если он не может слушать об играх Кришны, засыпает, допустим, или не понимает, или неинтересно, или вообще сказки какие-то, это большая проблема. Поэтому я всегда выдумал, нужно ли описывать эти игры. И Нарада, рассказав свою прошлую жизнь, он сказал, что он достиг совершенства, потому что когда получил даршин Господа, неожиданный, по милости тех мудрецов великих, махатм, он полностью почувствовал себя отреченным от этого мира. Заметьте, он не играл в это отречение искусственно, но он обрел это отречение. Этот образ, мгновение и голос Бога, что он слышал, захватил его всю оставшуюся жизнь, всю его жизненную силу. Это сказал этот голос. Достаточно этого мгновения, Нарада. Больше ты меня не увидишь в этой жизни. Этого мгновения достаточно, чтобы ты всю эту жизнь шел ко мне. Ты потеряешь весь вкус к материальному существованию. Достаточно этого. Теперь ты должен пройти этот путь сам. И ты вернешься ко мне. И говорит, я странствовал. Это была какая-то Кали-юга, какая-то эпоха, тоже Кали-юга. Я видел заводы, города, села, что-то подобное описывается, как и в нынешнее время. В одиночестве. И просто ждал, когда придет смерть, и она пришла, как вспышка молнии, он сказал, подобно свету молнии. И я обрел удивительное тело. Я оставил то тело низкорожденного человека. Я обрел удивительное тело, нетленное тело. И вошел со всеми мудрецами и мирами в тело Брахмы. И затем, когда творился новый день Брахмы, говорит, я вышел со всеми мудрецами уже в этом теле духовном. Теперь я свободен, могу делать, что хочу, путешествовать, где хочу. И Господь сам подарил мне музыкальный инструмент, на котором я играю. Это средство передвижения Нарады. Харе Кришна. Нарада передвигается с музыкой. Это совершенно потрясающая личность. Образ Нарады нельзя смотреть на Нараду. Его изображают гротескно. В фильмах вообще показывают его очень комичным. Если люди увидят настоящий образ Нарады, они отрекутся от мира, говорится. Там музыка, там духовное тело. Если человек увидит хотя бы мгновение образ Нарады, он отречется от этого мира. Поэтому люди беспокоятся, чтобы раньше времени не отрекались никто. Не смотрите на Нараду, не слушайте его вину. Бхактивинода Такур поет «Нарад муни баджая вина, Радхика Рамана нами». Он воспевает имена Радхика Рамана. И что же? Его тело трепещет в экстазе. Он излучает сильный свет. Он дрожит, он трепещет. Вибрации распространяются по всей Вселенной. Вселенная начинает кружиться вся. И Брахма начинает танцевать, и Шива начинает танцевать, и полубоги собираются, и Нарада поет «Радхика Рамана нами». «Нарад муни баджая вина». Прабхупад поет это баджа. Это вот видение, вот это вот Бхактивинода Такура. Кто такой Нарада муни? Хотите так танцевать? Ну, надо читать Бхагаватам тогда. По утрам. Все-то навсего. Все-то навсего. Вот не так-то просто собраться на Бхагаватам, видите. Работа. Деньги. Дети! Какой Бхагаватам? Дети плачут. Я понимаю, что плачут, ты тоже не бросишь. И все же надо стремиться к Бхагаватам. Вместе с детьми можно это делать. Так или иначе, мы должны стремиться, как говорит царица Кунти, как Ганга, я хочу как Ганга, вот смести все препятствия и достичь океана, что мое служение тебе было как Ганга, подобно Ганге, молю тебя. Потому что я вот связан этими родственными узами, чувствами. Я женщина, я не йог, я не аналитик, не аскет. Естественно, женщине привязываться к семье, но ты благослови меня, чтобы мое преданное служение, чтобы я стремилась к тебе как Ганга, чтобы все эти препятствия преодолела, чтобы я привязан был только к тебе и больше никому. Вот это стремление выражено в том, что человек хочет слушать о Кришне. И это подобно Ганге, говорится, которая смывает, сметает все препятствия на пути преданного служения. Если мы будем изучать Бхагаватам, читать Бхагаватам, обсуждать Бхагаватам, то, естественно, мы начнем распространять Бхагаватам. Ганга начинается с ручейка, а заканчивается. Мы были Ганга-сафари. 6-7 километров в ширине Ганга. Не видно краев вообще. И она же берет начало в высших планетах там. с оболочек вселенных, она переходит, проходит через всю вселенную, этот Млечный Путь мы видим, это ее след. Небесная Ганга, Мандакини там течет, потом спускается сюда через голову Шивы, идет вниз, а там еще внизу есть Ганга, Вайтарани называется, река. На все эти грехи вселенной несет вниз, там она уже огненная внизу, а сверху она небесная Ганга. И здесь она уносит все грехи человеческие. Вот преданное служение также уносит все эти грехи, все смывает, говорится. И впадает в океан преданного служения, где растворяется вся карма, все материальное растворяется. И вот эти циклы здесь, просто описываются циклы творения, так же, как в Бхагавад-гите, ночь Брахмы, день Брахмы, и живые существа беспомощно то появляются, то исчезают, то появляются, то исчезают. Так происходит всегда. Но, Кришна говорит, есть другая обитель, моя трансцендентная обитель, откуда никто не возвращается. И она не освещается ни солнцем, ни луной. Там нет тьмы. Говорит, что есть такие миры, говорит, моя обитель, туда возвращаются мои преданные. В Гите очень коротко это описывается, не эмоционально, некогда. Перед битвой было рассказано Бхагавад-гита. Но Арджуна все понял. Арджуна один раз услышал Бхагавад-гиту, и все всплыло, что он чистый преданный, освобожденная душа. Нам нужно будет немало усилий, чтобы пробить эти оболочки материального сознания, обрести это видение, восприятие духовных миров, увидеть Бога в сердце всех живых существ. Нужна практика. Ну, не так уж и много времени по меркам Вселенной. Одна жизнь всего нам требуется, короткая, человеческая. 15-20 лет хорошей садана-бхакти будет хороший результат. Не так много. Время быстро пролетает. 15-20 лет – ничто. Мы также учились в школе 10 лет, в институте 5 лет. Ну что? Ничего не поняли толком. Даже не все могут профессионально действовать после такого образования. Еще век живи, век учись, и все равно дураком умираешь, говорят люди. А тут 15-20 лет, и есть шанс. Великий шанс. Повторяя Хари Кришна мантру, изучая Бхагаватам, это самый мощный стимул в преданном служении Шримад Бхагаватам и воспевании святых имен. Хорошо, какие будут вопросы? Пожалуйста. Да, что-то надо, как всегда.
Когда у преданных идет процесс анархоневрити, когда он как бы вдохновлен духовный, но вот возникают старые какие-то его личности, и преданный иногда много возникает. Как ему в этот момент себя вести, чтобы пройти вот этот процесс?
Когда его прославляют?
Нет, когда что-то материальное возникает, какие-то старые желания, там старые вещи, вот анархоневрити, и преданный возникает в этот момент, потому что чувствует, что сознание его немножко материальное. Как ему проходить этот момент, чтобы вдохновиться? Вот?
Эти желания, которые приходят,
да.
Их нужно отстреливать. Такая винтовка и снайперская. Ты залегаешь на дороге где-нибудь. Как только появляется, шлеп сразу, без разговоров. То есть это решимость называется. Решимость и Харе Кришна, 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 Харе. Это вот эти две вещи. И все, они все отстреливающие. Все. Они либо убегают, либо падают замертво. За подмогой бегут, там кричат «Спасите!» Но ты отстреливаешь, продолжаешь. Да, они стреляют, свои будут кричать. Я твой, нет, это не мое, нет. Нещадно отстреливать от них. Решимость. Не поддавайся этому чувству.
Рассказывали, что один раз, когда были в Индии, увидели, как один человек повторяет мантру, и там какая-то была подготовка к какому-то фестивалю, а он так повторял, что вы сказали, что моя мантра улучшилась 1000 раз.
А-а-а.
Да, вот, пожалуйста, случай. Скажите, что вы в этот момент почувствовали?
Я потом видел этого преданного еще несколько раз, этого саньяси, но не повторялось это чувство больше. Видимо, тогда что-то было, вот особая какая-то атмосфера была. Вот. Я видел его первый раз, это было новое для меня настроение совсем, в котором он находился. А он такой по природе, оказалось. Человек. Немножко, как называется, экспрессивный, может быть. Он так экспрессивно мантру повторял. Я когда видел, я не видел еще, чтобы кто-то так мантру повторял экспрессивно. И на меня это сильное впечатление произвело. В тот момент, видимо, Кришна мне что-то подсказал через него. И мы тоже брали за джапу. Всегда мы брали за джапу. Время от времени так вот что-то всплывало, и мы снова брали за джапу с огромной силой. В этом мы видели, ну, главную нашу роль – это джапа. Главную роль тогда, в те годы. На этом мы и держались. И когда западные преданные, индусы также преданные, даже саньяси спрашивали, как же русские вообще выжили без храмов, без общения, за железным занавесом, в преследовании, в тюрьмах. Тут мы на Западе распространяем, люди повторяют и уходят. А эти русские, в чем секрет? Серьезно, они искали ответ на это? Мы сказали, это просто джапа. Все, что у нас было. У нас были кадыши, что мы знали, и джапа. Книг всех не было. Гита тогда была издана, которую мы мало еще понимали, но читали. Ну, джапа. И повторяли все не 16 кругов, а больше. Повторяли постоянно. Постоянно. И мы улучшали, улучшали джапу, мы только об этом и думали. Как внимательно повторять свои круги. И вот это было основой движения, началом движения. Сейчас нас много уже в сравнении с началом, очень много. Но джапа в основном слабая у преданных. В основном слабенькая джапа. Все в основном сейчас люди нацелены на то, чтобы повторять джапу и что-то получать с этого. А если ничего не получают, слабеют быстро. То есть более материалистичный подход. Мы занимались йогой, не религией. Мы знали, нужна концентрация, нужно сильное внимание, чтобы иметь какой-то результат стоящий, да, трансцендентный, чтобы познать дух, другое измерение, нужно усилия прилагать. Мы религию вообще не признавали, мы были атеистами, мы йогой занимались. И Бог для нас был как цель йоги, как это говорится, цель трансовой медитации, не предмет молитвы просто какой-то материальной. А мы хотели именно увидеть, обрести этот контакт. Это было лучше, чем просто верить в Бога ради каких-то материальных желаний, здоровья и прочего. А сейчас люди снова бросились в здоровье, не знаю, в личную жизнь. Вот дайте мне мантру, если она мне поможет, да, в этом духе. Мы были достаточно отречены. В достаточной степени отречены были. Поэтому это сработало. Даже в тех тяжелейших условиях движение обретало мощь. Несколько преданных навевали страх на весь КГБ аппарат. Ну, то есть они не знали, как подавить это движение, потому что один остается, и все, и ничего не сделаешь, если даже один остается. А нас сейчас уже тысячи, 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 но проблем. Живите, спите спокойно, никто, так сказать, вас не побеспокоит. Сейчас, конечно, мы не можем проповедовать, как раньше, экстремистским образом, потому что экстремистская жизнь была в прошлом. Все были экстремистами, это была перестройка, все были бандитами, экстремистами, рэкетерами и прочее, прочее, прочее. И в те годы мы могли делать все, что угодно. Прямо проповедовали где угодно и как угодно. Сейчас, конечно же, с другой стороны, люди материалистичны, да, всегда были, но сейчас они более тонко и более философски начинают мыслить разумные люди. Поэтому наша проповедь должна стать тоже тоньше, разумней и научней. Нужно представить науку людям в хорошем качестве. Не та топорная работа, которая была в 90-х годах. Замахивали топором, как Парашурама, налево и направо. И это нравилось тогда, в те годы военные, все это было хорошо. Но сейчас ситуация другая, нужна более высокая культура и более тонкие знания, безусловно. И отношение к людям должно быть уже иное. Это уже не те воинствующие атеисты в нашем обществе. Это утонченный, сентиментальный русский. Попробуй тронь его, он обидится сразу, почувствует себя плохо и так далее. Нужно большое уважение сейчас к людям оказывать, бережно относиться к ним, внимательно. Как это принято в мирное, нормальное, цивилизованное время. И есть, конечно, фанатики, но уже на этом фоне видно, что это не путь. Если это фанатик проявляется, какое-то общество его в основном не поддерживает сейчас. Раньше фанатиков поддерживали перед перестройкой. Бойтесь только одной категории людей. Не скажу, какой. Это секрет. Ну, для проповедников надо знать. Любым людям можете проповедовать без страха, кроме тех, кто высокомерен и не работает со своим смирением. Это очень опасные люди. Эти люди могут навредить кому угодно потом. А если даже получат знание, образование ведическое. Если человек не работает с высокомерием, это опасный путь. Это демоническое качество. Если кто-то всегда видит себя выше других, таких людей обходить стороной. Нужны нормальные люди. Многие же приходят в Садхане Кришне, чтобы стать Богом. Это высокомерие, то самое, это майявада. Тут мы должны смотреть внимательно, если у человека есть тенденция к смирению, это хорошо. К самоконтролю, это хорошо.
Хари Кришна. Уже сознание Кришны 10 лет, и хочется принять прибежище лотосных стоп духовного учителя, но вот пока с выбором духовного учителя, вот пока не могу выбрать, может, посоветуете, как вот все-таки...
Как выбрать духовного учителя?
Да, как выбрать духовного учителя.
Пишешь на листочках имена, бросаешь в шапку, вмешиваешь и вытаскиваешь. О, нет! Ой, как же я ошибся! Означает, что это ментальная платформа сомнений. Надо немножко сойти с ума. С платформы ума. Гуру проявляется через наставление. Я вот привожу свой пример. Однажды на сафари Гуру Махарадж сказал нам, ну, мы там все вместе делаем, сафари, мы передвигаемся по Индии, нас 300 человек, автобусы, там путешествия, радхаятры, проповеди во всех городах Индии. Маршруты есть, в общем, захватывающее путешествие, и там мы все вместе. Вместе едим, там мы где-то спим, и... И он заметил, что мы полоскаем рот после просада один раз все. Он такие практические вещи всегда подмечает и однажды говорит. Дважды нужно полоскать рот после просада. Два раза, не один раз. И вот с тех пор я не могу полоскать рот один раз. Если даже крошка попала, я иду рот полоскать и вспоминаю. Нет, нет, надо второй раз, Гуру Махарадж говорит. Вот так приходит духовный учитель через наставление. Значит, это ваш гуру, все просто. Ну, то, что берете портрет и сравниваете. Так, мой, не мой. Интересно. Нет, не мой. Не пойдет. О, это больше мой. Больше нравится внешний вид или что нравится, как он сидит на асане, или как улыбается, или что еще. Нет, наставления должны быть, пойти в сердце. И вы чувствуете, я не могу ослушаться. Это мой гуру, вот он. Не гадай на кофейной гуще. Слушай свое сердце. Ты уже кому-то следуешь. Уже, иначе бы тебя здесь не было, верно? Уже следуешь за кем-то.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада, он говорил о том, что не спите, думайте о том, как можно наилучшим образом проповедовать. Вот. И у меня вопрос в том, что когда я начинаю об этом думать, моя джапа, она становится как раз вот, ну, невнимательной, потому что много начинаешь думать о том, что ну, как это лучше сделать, и, соответственно, деятельность такая очень активная появляется, и вот, думаешь там о холодильниках. Вот мы сейчас переезжаем снова с центром, и переезд грядет впереди. И сейчас думаешь, как это лучше сделать, какой ремонт, какую стиральную машину.
Во время джапы?
Да, да.
Ночью, то есть... об этом думаю ночью.
Хорошо.
Рупа сказал ночью думать.
Хорошо.
А днем просто делайте уже. Беспокойства какие-то будут, я согласен. Это идеализация, что у нас не будет никаких беспокойств. Утром. Но утро – лучшее время. Самое лучшее время для джапы. Там меньше всего беспокойств. В этот период времени мы можем углубиться. Тамал Кришна Госвами, когда был занят оформлением земли в Майяпуре, в общем, какими-то делами административными, был очень опытен в этом, и Прабхупада его занимал. Он успешно это делал. И там был какой-то вопрос очень экстремальный по земле, и вот Тамал Кришна Госвами сильно трудился, потом сказал Прабхупаду, у меня джапа никакая стала. Даже когда я повторяю джапу, я думаю про эту землю, про эти документы, и почти не слышу ничего. Прабхупада говорит, у меня сейчас тоже самое. Сейчас тоже я, говорит, волнуюсь, говорит, а хочу для Кришны это сделать. Он-то сказал, что так бывает, да. Для миссии, если мы это делаем, пока мы осознаем, что это яги, это еще безопасно. А если это привычка, это уже опасно будет.
Спасибо большое. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вы задели вопрос в лекции, когда сказали про религии, что они воюют, да, что как бы сейчас нет как таковой религии. И вот я хотела спросить, вас вдохновляет, иногда замечаю, что вдохновляет взаимодействие дружное с другими традициями. Вот скажите, в чем заключается главное при взаимодействии, например, с православными, потому что у меня есть опыт хороший взаимодействия с священником, и, в принципе, он не против что-то сделать даже вместе. И вот просто хотела спросить, на что обращать внимание и что лучше делать? В чем особенность проповеди в этом случае?
Добрый нейтралитет – основа отношений. Нейтралитет необходим, потому что настроения могут быть разные традиции. Персоналисты, они покой, шанти практикуют. Христиане практикуют покаяние. Они каются в грехах. А мы прыгаем до потолка. Вот как это совместить? Нейтралитет. Добрый нейтралитет. И если есть какие-то общие дела, скажем, за чистоту общества, за экологию, за трезвость, это нормально. Мы сотрудничаем со всеми. Неважно. Религия не важна. Образование. А так просто добрый нейтралитет ко всем настроениям духовным.
Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот такой вопрос. Приезжал Рахини Сута Прабу, вот он говорил, и вы в прошлый раз тоже снова говорили, у меня такое противоречие возникло в мыслях, вот, о том, что как бы просветленные души, они во всем видят Кришну, во всех. Вот. И вы тоже позавчера говорили о том, что Кришна, он везде, и все равны. Вот такое понимание возникает у людей, кто вот, как бы достиг вот духовной зрелости. И как бы, если смотришь вокруг, то объективно получается, что не так, но не все равны. Есть старшие, есть друзья, есть младшие, есть существа, которые животные в каких-то вот. И ты понимаешь, что объективно не все равны. И само вот это понимание, что есть верховная личность Бога, то есть уже создается некая иерархия. И мой вопрос в связи с этим такой, как правильно думать и как правильно действовать, чтобы в конце концов вот прийти к тому вот этому пониманию, что здесь нету противоречия, что это какое-то такое
Противоречие устраняет духовные знания. Материальная иерархия существует. Виды жизни на разных уровнях. Это как разные одежды или разные машины. Для разных целей есть разные машины, у них разные функции. Но духовный взгляд определяет водителя этой машины, не машину, а водителя этой машины. С этой точки зрения все имеют одинаковую природу, духовную природу. Там скрытую в этом теле, в этой машине находится водитель. Все эти водители, души одинаковые качества имеют. И как же добиться этого равного видения, когда уходит зависть, мы понимаем это равенство. Зависть к различным формам жизни. Это описано Нарада Муни, сказано Друи Махараджу, четвертой песне Бхагавата. Их встреча произошла в лесу, и Нарада дает наставление ему. И он описывает это всего в одной шлоке «Путь к совершенству». Но в этой шлоке описан путь, где нет зависти. И тогда просто слушай старших, дружи с равными, помогай младшим. Это отсутствие зависти. И равное благо получает все уровни. Равно. Равные права, равные блага. У нас нет на духовном уровне разницы между мужчиной и женщиной. Равные права в духовной и мужчине, и женщине предоставлены. В материальном смысле разные права, разные природы. В духовном нет. И женщины могут проповедовать, и вести киртан, и готовить, служить божествам, и руководить духовной жизнью, все что угодно. Нет границ. Прабхупада спросили, женщина может стать гуру? Говорит, да. Почему нет? Ну и не будет слишком много таких примеров, говорит, ну да. Так же, как женщина-воин. Вообще, говорит, редко, но бывает. То есть равные права.
Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Я нахожусь в самом начале духовного пути. Посоветуйте, пожалуйста, как мне развиваться духовно, если в семье меня никто не поддерживает. То есть после перехожу после духовных встреч, какой-то духовной практики, у меня ощущение, что я лечу, как на крыльях, а дома меня ждет такая бетонная стена, в которую я врезаюсь, и это очень больно каждый раз. Но я почему-то каждый раз все равно открываю сердце, начинаю что-то рассказывать, как-то вот искренне натыкаюсь на какие-то там усмешки, какие-то замечания не такие, там, ну, на какие-то такие вещи, и очень больно становится, как-то закрываюсь и не понимаю. Мне кажется, что я пытаюсь куда-то бежать вперед, а меня, ну, семья, она как бы останавливает, тянет назад. И ощущение, что мне нужно либо как-то вот отдалиться от них, закрыться, либо перестать двигаться. Вот. И еще как выстраивать отношения с родственниками, которые в гуне невежества по большей части находятся. Ну, например, есть такие родственники, которые употребляют там алкоголь часто, там, выращивают животных на убой. Там, вот. И я чувствую, что мне тяжело очень находиться с ними, но при этом они мои родственники, и я не могу от них отказаться. Вот. То есть я понимаю, что, ну, я все равно их люблю, и вот не знаю, как.
Очень хорошо. Процесс пошел. Начало именно такое. Я вообще сейчас вспомнил свою жизнь точь-в-точь. Может быть, в чем-то мне было легче, потому что я уже был самостоятельным. С 16 лет я не жил с родственниками уже. Поэтому мне было в этом смысле, может быть, проще. Но тем не менее, с родственниками мы общались, и нас хотели сдать от беды подальше. Они были стариками, это родители жены были. Они, отец был репрессирован в свое время, и он очень боялся, что всех пересажают, то есть, за эти вещи, потому что, знаете, как мы туда приехали к ним в гости? С рюкзаком Бхагавад-гит, отпечатанных нелегально. За одну гиту все, уже там статья будет. Там 30 штук у меня было, полный рюкзак. И когда мы ехали поездом, мы ехали в Владивосток на самом деле. Владивосток, из Москвы в Владивосток поездом ехали. Я почти всю дорогу постился. И она меня пожалела, жена, говорит, давай выйдем на Владивостоке в Уссурийске, тут родители, зайдем к ним, ну там баня, ну просад сделаем, ты уже вот похудел за эти... За это. Я говорю, ну хорошо, выйдем в Уссурийске. А в Владивостоке нас ждала уже КГБ с поезда. Как мы узнали, это интересно тоже. Мы пришли просто в дом, родители обрадовались, естественно, то приехали родственники, дочь, зять. Там все, стол туда-сюда, мы почти всех с кухни. Сами там что-то готовили, они присмирели. Вот, недовольны, конечно. Мы всю ту посуду обжигали после них, чистили. Они в шоке были. Наконец мы все приготовили. Все, там баня была, все приготовили, сели за стол. Они включили телевизор. Ну ладно, ну родственники. И там по телевизору прямо нам объявляют. Наши портреты показывают. Что вот эти два человека вот, с нелегальной литературой где-то в Приморье сейчас находятся. Вот кто увидит эти лица, по телефону звонит туда и туда. Это очень опасные, то есть нарушители чего-то там. И мы, значит, это с родственниками за столом, и не просад. И прямо про нас, и у них там все это опускается. Вниз вся энергия. Вот, и, а я на утро оттуда сбегаю с рюкзаком. А они всю ночь обсуждают, что делать, значит, сдаем, значит, добровольно сдаем их милицию, ребенка, значит, усыновляем, нашу дочь. Но они готовы были к тому, что нас точно уже ну, найдут, посадят, все там, репрессии же. Отец вспомнил репрессии сталинские еще. Он так всерьез это воспринял. Я сбегаю утром очень рано оттуда, на электричку, вот так вот голову закрываю капюшоном, потому что фотографии уже разосланы. И думаю, как мне распространить 30 книг Бхагавад-гит? А жена осталась там. Она с ними сражается. Она бьет отца. Вот так вот ему. Ему проповедует. Все, она там как-то налаживает свои родственные отношения с ним. А я в это время там стратегию строю, куда пойти, где распространить книги, по знакомым или на улице, как-то еще. И 20 книг, 19 книг. Было распространено за месяц с большими усилиями, осторожностью. И 11 остается. Я думаю, что же, я же не поеду с 11 книгами обратно. Что же делать, Кришна? Все, там пару дней остается, мне надо уезжать уже. И на той квартире, где остановился, телефон звонит, я беру трубку, говорит, а вы из, приехали из какого-то клуба йоги, я слышала. Я тоже веду тут йогу, мне нужны Бхагавад-гиты. Я говорю, сколько? Говорит, 11 экземпляров. Все оплатим. А это очень дорого было. Каждая гита стоила четверть зарплаты тогда. Я подумал, ну, Кришна. Вот так все начиналось. Также ее брат у, него, у жены был. Они тоже очень испугались, что это Хари Кришна, что мы туда попали. Все, в общем, родственники были на дыбах, кроме моей матери. Только мать, она восприняла это все хорошо, стала повторять джапу. Мы с ней вместе просад делали и прочее. То есть мы как преданные уже общаемся. Давно. Хотя она не все может так строго соблюдать, как выясняется, из-за болезней, всяких вещей, но он в сердце, она живет с Кришной. Вот, и родственники так. А потом приехали через много времени. Родители уже умерли. Брат пришел ее на публичную лекцию в Владивостоке. Там толпа. А моя дочь там по ротнотям станцевала, там была лекция, там был кирца, там праздник. Я подошел, стал целовать мне руки. Ее брат. Это написано. Первый этап осмеяния. Сейчас вам больно, посмейтесь над этим. Они вам сейчас всю карму вернут. Вам доставят все видимые и невидимые беспокойства. Сначала будут смеяться, потом будут злиться, даже угрожать. Развод. Лучше бы ты умерла. Все что угодно может быть. А в конце будут восхищаться. Когда придет уже духовный какой-то результат, проявятся ваши качества, ваше терпение, ваше смирение, ваша мудрость. Они будут скажут, ваши потомки скажут, у меня бабка была Хари Кришна. Чистая, преданная. Это будет гордость семьи. Это снимет проклятие рода. Вот так все происходит на глазах. Хорошее начало.
Спасибо.
Летайте с программы. И там тамагуна. Это ваша семья. Терпите. И так время наше истекло. Шила Прабхупада Ки Джай, Шри Гурмитай Ки Джай.